Максим Горький. О пьесах. Впервые напечатано в альманахе год 16, альманах 1, Москва, 1933. И в журнале «Литературная учеба» 1933, номер 2. Включалось во все издания сборника статей Максима Горького о литературе. Печатается по тексту второго издания указанного сборника, сверенному с рукописью и авторизованной машинописью, архив Алексея Максимовича Горького. Наиболее трудно и плохо усваиваются простые мысли. Вот, например, за 100 лет до наших дней Гёте сказал: «В деянии начало бытия». Гёте, Фауст, часть 1, сцена 3. Очень ясная и богатая мысль. Как бы самосильно является из нее такой же простой вывод. Познание природы, изменение социальных условий возможно только посредством деяния. Исходя отсюда, Карл Маркс сказал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Простые мысли плохо усваиваются потому, что человечество века прожило в туманах соблазнительной и лукавой мудрости, совершенно необходимой владыкам жизни для того, чтобы скрыть позор, ужас и непримиримость социально-классовых противоречий, которые в наши дни доразвились до мерзостной очевидности, прикрыть ее уже невозможно никаким суемудрием, никакой хитрой ложью. Но издревле данная привычка мудрствовать лукаво все еще действует, и особенно крепко сидит она в мозгах людей, не считающих себя ответственными за мерзость жизни. Разум этих людей и простые истины как бы химически враждебны. О том, чем занимались и занимаются философы, кратко, но вполне вразумительно рассказал баснописец Иван Хемницер в басне «Метафизик». Суть этой басни такова. Некий молодой человек, гуляя в поле и размышляя о начале всех начал, свалился в яму, откуда своими силами вылезти не мог. Ему бросили веревку, но он тотчас же поставил вопрос: «Веревка? Что такое?» Ему сказали, что философствовать о веревке – как вещи в себе, не время. Вылезай. Но он спросил: а время что? Тогда его оставили в яме, где он и по сей день рассуждает, необходима ли вселенная, и если необходима, то зачем? Метафизики, отрывая мысль от деяния, переносят ее в бесплодную область чисто словесных логических построений, а время постигается только как вместилище движения, то есть деяния. Рабочий класс, идущий ныне к власти над миром, является родоначальником нового человечества и совершенно нового отношения к миру. Он наполняет время своей работой и осознает весь мир как свое хозяйство. Художник слова вправе представить себе рабочий класс в образе исторического всемирного человека, источником самой мощной, все побеждающей энергии, создателем второй природы, материальной и духовной культуры. Работа возбуждает мышление. Мышление превращает рабочий опыт в слова, сжимает его в идеи, гипотезы, теории, во временные рабочие истины. Всякий знает, что превратить слово в дело гораздо труднее, чем дело в слово. Литератор, работая одновременно, превращает и дело в слово, и слово в дело. Основной материал, с которым работает писатель – слово. Народная мудрость очень верно и метко в форме загадки определяет значение слова. Что такое? Не мед, а ко всему льнет. В мире нашем нет ничего, что не имело бы имени, не было бы заключено в слово. Все это примитивно просто, но мне кажется, что значение слова недостаточно освоено молодыми писателями пьес. Нахожу нужным предупредить, что все ниже следующее говорится мною не как автором пьесы, а как вообще литератором и театральным зрителем. У нас, к сожалению, вошло в обычай, что молодой человек, написавший 1-2 пьесы, воображает себя сих дел мастером, тотчас же начинает прилаживать к ним газетные статейки или же устные доклады, в коих рассказывает городу и миру о методах своего творчества и даже иногда пытается сочинить нечто вроде теории драмы. В силу соображений, которые в дальнейшем, я надеюсь, будут поняты правильно, я считаю себя вправе последовать дурному примеру. Я написал не 2, не 5, а около 20 плохих пьес, и как старый литератор обязан поделиться с молодежью моим опытом. Пьеса – драма, комедия – самая трудная форма литературы. Трудная, потому что пьеса требует, чтобы каждая действующая в ней единица характеризовалась и словом, и делом, самосильно, без подсказываний со стороны автора. В романе, в повести люди, изображаемые автором, действуют при его помощи. Он все время с ними. Он подсказывает читателю, как нужно их понимать. Объясняет ему тайные мысли, скрытые мотивы действий изображаемых фигур. Оттеняет их настроение описаниями природы, обстановки. И вообще все время держит их на ниточках своих целей. Свободно и часто, незаметно для читателя, очень ловко, но произвольно управляет их действиями, словами, делами, взаимоотношениями, всячески заботясь о том, чтобы сделать фигуры романа наиболее художественно ясными и убедительными. Пьеса не допускает столь свободного вмешательства автора. В пьесе его подсказывания зрителю исключаются. Действующие лица пьесы создаются исключительно и только их речами, то есть чисто речевым языком, а не описательным. Это очень важно понять, ибо для того, чтобы фигуры пьесы приобрели на сцене в изображении ее артистов художественную ценность и социальную убедительность, необходимо, чтобы речь каждой фигуры была строго своеобразна, предельно выразительна. Только при этом условии зритель поймет, что каждая фигура пьесы может говорить и действовать только так, как это утверждается автором и показывается артистами сцены. Возьмем для примера героев наших прекрасных комедий. Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Репетилова, Хлестакова, Городничева, Расплюева и так далее. Расплюев – персонаж произведений Сухого Кобылина, Свадьбы Кречинского и Смерть Тарелкина. Каждая из этих фигур создана небольшим количеством слов, и каждая из них дает совершенно точное представление о своем классе, о своей эпохе. Афоризмы этих характеров вошли в нашу обыденную речь именно потому, что в каждом афоризме с предельной точностью выражено нечто неоспоримое, типическое. Мне кажется, что отсюда достаточно ясно, какое огромное и даже решающее значение для пьесы имеет речевой язык для создания пьесы и как настоятельно необходимо для молодых авторов обогащать себя изучением речевого языка. Общим и печальным пороком нашей молодой драматургии является прежде всего бедность языка авторов, его сухость, бескровность, безличность. Все фигуры пьес говорят одним и тем же строем фраз и неприятно удивляют однообразной стертостью, заношенностью слов, что совершенно не совпадает с нашей бурной действительностью, с тем напряжением творческих сил, в котором живет страна и которое не может не отражаться и в области словотворчества. Подлое, вредоносное или честное социально ценное дело превращается на сцене театра в скучный шум бесцветных, небрежно связанных слов. Мы живем в атмосфере ненависти к нам со стороны дикарей Европы, ее капиталистов. Нам тоже нужно уметь ненавидеть. Искусство театра должно помочь нам в этом. Вокруг и среди нас шипит огорченное мещанство. Театр, обнажая пред зрителем гнуснейшую сущность мещанина, должен возбуждать презрение и отвращение к нему. Нам есть чем гордиться, есть чему радоваться, но все это не отражается в художественном слове с должной силой. Наша молодая драматургия ниже героической нашей действительности, а основное назначение искусства – возвыситься над действительностью, взглянуть на дело текущего дня с высоты тех прекрасных целей, которые поставил перед собой рабочий класс, родоначальник нового человечества. Мы заинтересованы в точности изображения того, что есть, лишь настолько, насколько это необходимо нам для более глубокого и ясного понимания всего, что мы обязаны искоренить, и всего, что должно быть создано нами. Героическое дело требует героического слова. Что искусство никогда не было, не могло быть самоцелью для себя, в наши дни это слишком ясно, потому как трагически обессилило оно вместе с дряхлостью класса, его старого заказчика-потребителя, и как быстро растет она вместе с культурно-революционным ростом пролетариата. Так же, как религия, оно в буржуазном обществе служило определенным классовым целям. Так же, как в области религии, В искусстве были еретики, которые безуспешно пытались вырваться из плена классового насилия и платили за позор слепой веры, незыблемой истины мещанства, истощающей тревогой неверия, безграничную творческую силу исторического человека, его неоспоримое право разрушать и создавать. Лично я причиной неверия считаю отсутствие страсти к познанию и недостаток знаний. Но, разумеется, я не утверждаю, что знание требует веры в него. Знание – непрерывный процесс изучения, исследования. Если оно становится верованием, значит, оно прервалось. В нашей стране жажда знания разгорается все более пламенно, особенно мощно и продуктивно эта жажда заявляет о себе в области науки и техники. Молодые наши ученые и техники изумляют зрелостью своей, пафосом любви к знанию, обилием своих достижений и дерзновением намерений. Молодые литераторы явно недооценивают значение знаний. Они как будто слишком надеются на вдохновение. Но мне кажется, что вдохновение ошибочно считают возбудителем работы. Вероятно, оно является уже в процессе успешной работы, как следствие ее, как чувство наслаждения ею. Не совсем уместно и слишком часто молодые литераторы употребляют громкое и тоже не очень определенное церковное словцо творчество. Сочинение романов, пьес и так далее – это очень трудная, кропотливая, мелкая работа, которой предшествуют длительные наблюдения явлений жизни, накопление фактов, изучение языка. Творчество большинства драматургов наших сводится к механическому, часто непродуманному и произвольному сочетанию фактов в рамках заранее обдуманного намерения. При этом классовая начинка фактов взята поверхностно, да также поверхностно обдумано и намерение. Плохо обдуманное намерение увечит факты, не обнажает их смысла. А к этому добавляется грубая шаблонность характеристик людей по классовому признаку. Неоспоримо, что классовый признак является главным и решающим организатором психики, что он всегда с различной степенью яркости окрашивает человеческое слово и дело. В каторжных, насильнических условиях государства капиталистов человек обязан быть покорнейшим муравьем своего муравейника. На эту роль его обрекает последовательное давление – семьи, школы, церкви и хозяев. Чувство самосохранения усиливает его покорность закону и быту. Все это так, но конкуренция в недрах муравейника до того сильна, социальный хаос в буржуазном обществе так очевидно растет, что то же самое чувство самосохранения, которое делает человека покорным слугой капиталиста, вступает в драматический разлад с его классовым признаком. В наши дни, в среде европейской интеллигенции, такие разлады становятся обычным явлением. Они неизбежно будут количественно возрастать в соответствии с ростом социального хаоса и, естественно, усиливать хаос. Разумеется, далеко не вся масса таких фактов говорит об отмирании или даже ослаблении классового признака, о наличии глубокого идеологического перерождения. Нет, гораздо чаще дело объясняется просто – старый хозяин одряхлел, разоряется. Слуги приближаются к новому хозяину и вовсе не всегда в намерении работать с ним, а лишь для ознакомления с его качествами. Кроме этого, не следует забывать, что некоторые животные обладают способностью мимикрии, способностью подражания окружающей обстановке, слияния с нею в целях самосохранения, самозащиты. Обычно слияние это не глубоко. Оно исчезает, как только миновала опасность. Классическим случаем такой мимикрии является поведение русской революционной интеллигенции в 1904-1908 годах.